Прямо сейчас будем общаться с политологом-международником Николаем Капитоненко. Он уже у нас в студии. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну тут вот на этой неделе несколько, значит, событий, связанных с Польшей, произошло. Первое – это заявление, даже не событие, это заявление министра обороны о том, что то, что произошло в Смоленске несколько лет назад, это теракт. И вслед за ним последовало буквально через день еще одно сообщение. Значит, Польша продлила расследование катастрофы Ту-154 под Смоленском. И вторая часть этого пазла, вторая составляющая, это то, что с лета этого года Польша будет членом НАТО. Ну, то есть она и до этого была, но теперь у нее будут уже некие другие полномочия, и это государство будет рассматриваться альянсом несколько в другой плоскости. Давайте, наверное, со второй части вопроса начнем. Что это за плоскость такая, и какие преференции или там каналы влияния получает Варшава после начала лета этого года в НАТО?
Я думаю, переоценивать не стоит преференции.
Просто оценим, давайте.
Влияния, да. Дело в том, что НАТО, как любая большая организация, в которой вынуждена искать компромисс много разных стран, она, страны лоббируют свои интересы каким-то образом. И они находятся в разных регионах, по-разному видят угрозы для своей безопасности и разными видят приоритетные, так скажем, пути развития. Кроме того, государство борется за важность своего направления внутри НАТО, ну, за размещение войск иногда, бюджет, инфраструктуру и все такое. То есть для Польши ничего принципиального в ее возможностях влиять на политику альянса не изменится в ближайшем будущем после саммита НАТО в Варшаве. Но поскольку весь восточноевропейский вектор деятельности НАТО становится более важным, более приоритетным ввиду тех угроз, которые тут возникли, то Польша, как такой восточный форпост, наверное, ключевое государство, член НАТО в Восточной Европе, получает возможность делать собственные приоритеты региональной безопасности приоритетами всего альянса. То есть возможность она получает, но получится ли у нее ей воспользоваться, как раз посмотрим.
Ну, до последнего времени, по-моему, если говорить о евроинтеграции, у поляков все получалось. Это немножко другая плоскость, но вместе с тем, если говорить о прогнозах, получится или не получится, у вас есть свое видение этого?
Если им удастся выработать общие позиции с Германией, то шансы на то, что получится, становятся очень большими.
А в чем там разногласия принципиальные?
Разногласия принципиальные в том, что Польша хочет больше внимания и ресурсов для угроз, которые связаны с политикой России и, соответственно, для выстроения политики альянса в Восточной Европе. А Германия стоит на тех позициях, что вот так, как было до событий в Украине, хорошо бы к этому вернуться. К сожалению, из-за политики России это сложно сделать, но если бы удалось наладить какой-нибудь более конструктивный диалог с Российской Федерацией, то с точки зрения, с позиции того, что делает Германия последние два года, понятно, что и кажется, что так было бы лучше всего для всего региона.
Вот в связи с как раз последними, ну, последних месяцев политическими событиями, могла ли быть Турция, может ли быть Турция как раз союзником Варшавы в этом восточном векторе развития НАТО?
Вряд ли, потому что Турция и свои региональные приоритеты, это в первую очередь Черное море, теперь еще и Сирия. Это задачи, похожие на задачи для России, которые сейчас стоят. Восстановление своего величия, распространение контроля на ближайшие территории, которые когда-то входили в Османскую империю. И Польша все-таки от Черного моря далековато. Вот когда речь шла в 90-х, если вспомнить о всяких балто-черноморских конструкциях...
Румыния, например, да?
Румыния ближе, естественно. Румыния входит в сферу интересов Турции более непосредственным образом, чем Польша. Так вот, когда речь шла о том, чтобы создавать дуги разные, там, Балто-Черноморские, Балтийское, Черноморское море, транспортные коридоры, тогда можно было говорить о том, что Польша была бы, могла бы стать стратегическим партнером Турции именно в построении такой дуги. Сегодня реалии таковы, что ну, распадается регион на два разных с разными приоритетами и задачами, поэтому, я думаю, Турция будет сконцентрирована на решении региональных проблем как раз вокруг Черного моря.
То есть реанимация идеи Балто-Черноморского союза сейчас не представляется реальной?
Сейчас не очень хорошие условия для этого.
Хорошо, вернемся, наверное, к теме, которой Олег заговорил с самого начала по поводу возобновления или продления расследования крушения Ту-154 в Смоленске. Вот на этой неделе, 15 апреля, в польский прокат вышел фильм, художественный фильм «Смоленск». Я думаю, не все в Украине слышали об этом событии. Так вот, собственно говоря, в этом фильме события по большей части трактуются так, что это был замах на жизнь политической верхушки. Там даже есть такая фраза о том, что... Я посмотрел трейлер сегодня о том, что раньше нельзя было упоминать о Катыни, а сегодня многие побаиваются вслух говорить о реальных событиях под Смоленском. Вот все-таки, на ваш взгляд, сегодня вот такая позиция в Польше в обществе господствует, что это было все-таки некоторый теракт, или же это не есть господствующая позиция?
Первое, что я, насколько я знаю, для поляков эта тема чувствительная, резонансная, привлекает большой интерес. Можно себе представить, руководство государства гибнет в авиакатастрофе, тем более на территории другой страны. И понятно, множество спекуляций, множество версий. Похоже, можно это сравнить как с 11 сентября, с терактами, когда сразу же всякие разнообразные...
Конспирологии.
Выдвигались, да, теории заговора. Все возможные, какие угодно, и вот по своему резонансу и медиазначению это похожая тема. Я думаю, что в качестве привлечения внимания, пиара, какого-то, может быть, политических спекуляций, она, естественно, будет использоваться в внутриполитическом польском дискурсе. Но юридически что-либо доказать, как мне представляется, если бы всерьез была эта версия рассматривалась, были бы результаты раньше. То есть доказать, что это был теракт, и тем более использовать этот обвинение, термин. Доказательство, термин в каком-то юридической плоскости и довести до политических последствий, я думаю, Польше будет очень сложно.
Да, но вместе с тем это заявление сделал министр обороны, далеко не последний человек.
Естественно.
Такие заявления он делал и раньше, да, но не будучи в статусе таком, как сейчас. И все-таки, вот если конструкция складывается таким образом, то не развязывает ли это дипломатически, имеется в виду, да, вот в этом срезе руки Москве требовать этих доказательств или там просить прощения условно?
Нет, я не думаю, потому что, по большому счету, дипломаты высказываются официально только главы государств, правительства, министра иностранных дел. Когда остальные политики комментируют какие-то международные события, они, по большему счету, высказывают собственное мнение. И я не думаю, что в интересах Москвы раздувать это заявление, требовать каких-то там извинений, компенсаций или еще чего-то.
Николай Капитоненко в студии программы «Киев-Донбасс». Мы говорим о продлении расследования катастрофы под Смоленском.
Если мы говорим о таких заявлениях, да, которые вот сделал накануне министр обороны Польши, то тут, конечно, нельзя это все рассматривать оторвано от той политической элиты, да, или той политической силы, которая сейчас в большей степени представлена в польском Сейме. Там нет коалиции на данный момент, но большинство там сейчас составляет партия «Право и справедливость», то есть ПИС, да, сокращенно так она называется. Вот эта риторика и, собственно, расследование, все вот эти вот вещи, они будут... продлены до тех пор, пока ПИС находится в большинстве в польском Сейме, или эта история не зависящая от того, кто сейчас представлен в парламенте Речи Посполитой?
Я думаю, что в целом политическая ситуация в Польше, я там был, вот когда пару месяцев назад, ситуация такая, что у них какие-то радикальные изменения в их политике, как внутренней и внешней, маловероятные. То есть там есть преемственность, независимо от того, кто придет к власти, поляки будут сосредоточены на одних и тех же проблемах в их внешней политике. И для нас большее значение имеет не то, как дальше будет развиваться тема с самолетом и с гибелью Качинского, но больше для нас важнее гораздо то, как в Польше постепенно выкристаллизовывается или движется в сторону, так скажем, меньшей поддержки Украины, общественное мнение, а вместе вслед за ним будут двигаться и приоритеты политических партий.
Ну, да, опять-таки, это ну, такая условная, в кавычках, заслуга того, что сейчас ПИС у власти, потому что они по большей степени консерваторы, потому что они смотрят больше в прошлое, привязываются к этому и говорят об исторической справедливости. Или независимо от того, или это там платформа Народова, или это ПИС, все равно вот эта вот последовательность, она будет.
Я думаю, что все-таки роль играет тот фактор, кто сегодня при власти находится, но в то же время нужно понимать, что есть ряд проблем в отношениях Украины и Польши, которые будут на поверхности независимо от того, кто будет формировать коалицию и правительство.
Николай, вот вы сказали, что общественное мнение движется к меньшей поддержке Украины, и вслед за ним будет подтягиваться и политика. Но все-таки общественное мнение, оно же тоже движимо кем-то. Вот на основании чего общественное мнение отдаляется от Украины?
Общественное мнение – это очень такая штука интересная, и полностью понять, что, естественно, оно поддается манипуляциям, с одной стороны. С другой стороны, общество, как и отдельно взятый человек, он ориентируется по ситуации, оценивает какие-то экономические последствия, политические риски. Те, что касается конкретно Польши, то, насколько я понимаю, чем ближе к украинской границе регионы Польши находятся, чем больше там иммигрантов из Украины, тем менее дружественные отношения. Дальше, если посмотреть на ситуацию, то чем больше проблем у самой Польши возникает в связи с кризисом в Украине, тем, естественно, они осторожнее и скептически, более скептично относятся к нашим событиям. Но и о самой Украине всегда на первом месте разговор об украинских реформах. Чем меньше их происходит, тем с меньшей надеждой на наше будущее смотрят наши партнеры.
Я бы хотел, чтобы мы все-таки закончили разговор о крушении самолета. Все-таки какие сегодня есть основные доказуемые, доказательные версии по поводу его крушения, которые рассматриваются серьезно, на серьезном уровне в польскими расследователями?
Я не изучал деталей падения самолета и разбирательств юридических с ним связанных, но насколько я понимаю, основная версия о том, что произошла просто или ошибка пилота, или катастрофа во время полета, она остается основной. То есть здесь версия про теракт всплывала крайне редко и озвучивалась отдельно взятыми политическими фигурами, видимо, из каких-то их собственных соображений. Мне еще раз повторю, что очень сложно будет это юридически доказать и политически использовать.
Да, ну то есть таким образом мы, к сожалению, не можем ответить на вопрос при всем желании, как дальше будут развиваться, опираясь на это, политические отношения Москвы и Варшавы.
Мы можем ответить на этот вопрос таким образом, что катастрофа самолета будет далеко не главным фактором,
не
который будет определять эти отношения. Есть более серьезные проблемы для Польши в сфере безопасности и в сфере переоценки отношений с Россией, а для России в свете ее новой политики в Восточной Европе.
Украина в этом вопросе является решающим фактором в вопросе определения политики Польши?
Украина в этом вопросе, в отличие от большинства других вопросов, может серьезно на что-то повлиять. И в частности, она может повлиять на польскую политику, предложив в рамках двусторонних польско-украинских отношений какие-то общие подходы к вопросам региональной безопасности, и в том числе по отношению к России. Насколько мы будем способны предложить такие конструктивные подходы, не просто призывать поляков там, всячески Россию наказывать или накладывать санкции, поддерживать санкции Евросоюза или лоббировать наши интересы там, а встроить это в более широкий круг двусторонних отношений.
А что это должно быть? То есть, ну, вот такая материальная база, да, есть там заявления громкие и красивые, значит, мы за мир во всем мире, мы там братья и все прочее. Но конкретные вещи, что должна Украина представить полякам?
Нам нужно понять, в чем интересы самих поляков состоят, и чем мы можем им помочь.
И в чем?
Если поляки хотят развивать более тесные экономические отношения, с одной стороны, с другой стороны, они могут хотеть защититься от беженцев тех же самых, с третьей стороны, они могут хотеть более близкого военно-технического сотрудничества. С четвертой стороны, у них есть определенная позиция по поводу возможного членства Украины в НАТО или сближения Украины с НАТО без членства в Альянсе. По всему этому спектру вопросов нужно понять, их, в чем состоят их интересы и где мы можем не только от них требовать помощи, но и помочь им.
Да, ну а что касается вот этого вопроса беженцев, это очень такой болезненный момент, потому что мы помним не совсем понятное с логической точки зрения заявление польских властей, там, Министерства иностранных дел, по-моему, о том, что они не могут принимать беженцев, ну, тех, которые бегут сейчас, например, из Сирии и Ближнего Востока, по простой причине, что у них огромное количество беженцев из Украины, что не является правдой, да, их там немного. То есть как быть в таких ситуациях? С одной стороны, это партнерские отношения, и мы не должны там как-то указывать на недостатки, да, но с другой стороны, если идет вот такая вот, как бы, ну, не пропаганда, но тем не менее это не факт, да, что такое количество беженцев там. Как вот найти эту золотую середину?
Ну, в этой конкретной ситуации нужно понимать, что это вообще-то по большому счету дело Польши внутри Европейского Союза. То есть там никто не хочет самостоятельно иметь дело с проблемой беженцев и стремятся друг на друга ее переложить.
Но при этом они упоминают Украину.
Естественно,
да.
Они при этом упоминают Украину. То есть здесь можно искать какие-то инновационные решения этого вопроса. Например, дать возможность полякам говорить неправду европейцам о количестве украинских беженцев, если это им каким-то образом поможет. Мы от этого не особо страдаем, а если они смогут выиграть, пожалуйста, пусть говорят, что у них сколько угодно этих беженцев, независимо от того, есть они там или нет.
Не так давно довелось пообщаться с бывшим министром иностранных дел Дании. Вот он описывал линию поведения Дании в отношении России. Он говорил о том, что в Дании, собственно, и в большинстве других стран Европы не желают полностью изолировать Россию, а хотят найти альтернативу нынешнему режиму среди молодых политиков, может быть, каких-то общественных движений. Вот если говорить о Польше, о Варшаве, какая линия там? Там точно так же приблизительно рассматривают и верят, что в России можно найти альтернативных политиков, которые в будущем изменят вектор поведения этой страны, либо же там более непримиримая позиция?
Я думаю, что там более трезво смотрят на ситуацию. В отличие от Дании, у Польши многовековая история соперничества, вражды, войн с Россией и, собственно, прекращение польской государственности, в том числе и с участием России. Поэтому там смотрят на Россию примерно так, как Россия смотрит на весь остальной мир, с очень реалистичных позиций, оценивая силовые возможности, а не намерения этого государства. То есть вот этот стародавний подход западных некоторых европейских стран, что плохо действует не российское общество, а отдельные лидеры политические, что если поддерживать гражданское общество, то оно вот возьмет и выберет других каких-то лидеров, более ответственных, он в случае с Польшей вряд ли будет работать. Там дают себе отчет в том, что для того, чтобы поставить заслон на пути российской политики, нужно проводить правильное силовое равновесие поддерживать, а не надеяться на приход каких-то хорошо настроенных политических лидеров.
Это слова Николая Капитоненко, политолога-международника. Он у нас в студии, и мы продолжим через пару секунд. Киев-Донбасс в эфире Громадского радио. Николай, вот еще какой аспект хотелось бы затронуть, да? Очень редко в этой парадигме мы упоминаем о таком государстве, как Беларусь. Ну, почему-то такая, знаете, история, будто они там атрофированы в этом отношении. Хотя это не так. И если Польша сейчас рассматривает Украину, вы упоминали разные акценты для того, чтобы как-то использовать в своих интересах, и это может быть тоже в том числе в интересах Украины, то вот рассматривая эту парадигму Москва-Варшава, где тут находится Минск? Делает ли на Минск ставку Варшава? И в чем, собственно, если делает?
Ну, мы не случайно не редко упоминаем Беларусь, потому что, скорее всего, рассматриваем ее как продолжение России какое-то.
Mm-hmm. Так ли это?
Благодарны только за то, что там еще один фронт против нас не открыт на территории Беларуси. А вообще, в политическом отношении позиции Беларуси сейчас были бы хорошими, потому что ей можно было воспользоваться mm-hmm. бы всей возникшейся ситуацией. Что они частично делают, например, Евросоюз снимает санкции с Беларуси, это результат того, что происходит. Но это результат не столько эффективной политики Беларуси, сколько растерянности Европейского Союза.
То есть они пытаются таким образом привлечь к себе еще одного союзника, или как?
Они пытаются воспользоваться моментом, чтобы Беларусь не совершенно следовала в российском форматоре, хотя бы чуть проводила независимую политику. Но, к сожалению, Беларусь не может воспользоваться в полной мере сложившейся этой ситуацией, поскольку зависимость от России зашла слишком далеко. И это то, к чему бы и мы пришли, если бы не было Майдана. То есть постепенно мы бы превратились просто в полностью зависимое государство, которое при всем желании не могло бы идти в своей внешней или внутренней политике против желания Москвы. Uh-huh.
А тут уточнение, не может или не хочет? Потому что если не хочет, то так все и будет продлеваться дальше. Если не может, но не хотела
может.
Бы.
Нет, не может просто. Просто не может, потому что зависит в ключевых сферах экономики, финансово и политически от Кремля.
А точно так же, наверное, и, может быть, даже в первую голову от силовых органов, да, которые в полной мере, наверное, подчинены московскому центру.
Естественно. То есть, опять же, можно посмотреть на наш собственный опыт к моменту Майдана, когда силовые структуры, армия, штаб, Министерство внутренних дел, прокуратура были наводнены российскими специалистами и, собственно, эффективно работать не могли. Естественно, прохожий процесс долгие годы проходит в Беларуси, и поручиться, так сказать, за профессионализм или независимость силовых структур никто не может. Но проблема здесь комплексная. То есть дело здесь не только в том, что силовики, но и вообще полностью зависимость той неэффективной модели экономической, которую в Беларуси внедряли, зависимостью от России приводит к тому, что в политике во внешний спектр возможных решений сужен.
Мы упоминали сегодня о Варшавском саммите НАТО, который должен стать, ну, достаточно знаковым для этой организации. Мы говорили с Николаем Капитоненком о том, что для Варшавы, для позиции Польши в НАТО принципиально ничего не поменяется, но мы хотим задать вопрос, а какие все-таки решения важные в самом альянсе будут на этом саммите приняты, которые могут изменить саму организацию?
Сама организация не изменится, то есть ее структура, деятельность, характер останутся теми же. Я думаю, что, скорее всего, будет переоценена ситуация в Восточной Европе, будут выработаны какие-то основные элементы, что в долгосрочном плане делать с Россией, будет на техническом уровне приниматься решение, сколько, где, чего, каких натовских сил должно быть размещено дополнительно в Восточной Европе, кто всем этим будет управлять, сколько денег на это будет уделяться. То есть это хорошее долговременное планирование, которое приведет к усилению позиции альянса и, к сожалению, для Кремля приведет в итоге к результатам противоположным тем, которых они так хотели. То есть в итоге агрессии в Украине Москва добьется худшей для себя позиции.
Место проведения саммита в Варшаве, он был запланирован еще до агрессии 2014 года, или это уже результат этой агрессии?
Я точно не помню, когда было принято решение о проведении саммита в Варшаве в 2014 году, но уже после аннексии Крыма НАТО проводило важный саммит в Уэльсе. Видимо, там, скорее всего, было принято решение о следующем саммите в Варшаве, когда это уже происходило в условиях новой ситуации геополитической в Восточной Европе. И, наверное, выбор Варшавы, он символичен в этом плане.
Николай, я, наверное, завершающий вопрос уже поставлю. Вот по поводу предстоящего саммита и, в принципе, работы Североатлантического альянса, я имею в виду принятие решений, механизм принятия решений. Насколько он адекватен по срокам? И успевают ли, так скажем, за вызовами, которые сейчас озвучивает Кремль, представители Североатлантического альянса? Потому что впечатление складывается, что уж очень долго они собираются и принимают какие-то решения.
Но дело в том, что это не та ситуация агрессии против Украины, в которой НАТО обязано принимать решение, mm-hmm. потому что Украина не член НАТО, и защищать ее никто не обязан. Вот в ситуации, когда произойдет нападение на страну член НАТО, в этой ситуации решение будет приниматься быстро и эффективно. И вся история, длительная история 49-го года существования альянса подтверждает его успешность и готовность стран помогать друг другу.
Это был Николай Капитоненко, политолог-международник. Спасибо вам за разъяснение.